Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях лидер незарегистрированной национал-большевистской партии России Эдуард Лимонов. Здравствуйте, Эдуард. И возглавляющий партийный список партии «Яблоко» на выборы в Законодательное собрание Петербурга, партии, отстраненная от участия в этих выборах, депутат Законодательного собрания Михаил Амосов. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
У нас сегодня очень странные гости, скажем так. Надо ли оппозиции участвовать в региональных выборах? Надо ли оппозиции участвовать в выборах парламентских и президентских? Почему партия «Яблоко» не вошла в состав оппозиционной коалиции «Другая Россия»? Кто стоит за снятием этой партии с выборов в Петербурге, Кремль или Валентина Матвиенко? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний в Москве. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде, радио «Свобода». Эдуард, первый вопрос. Вы прямо с митинга с Исаакиевской площади, да, можно сказать так. Расскажите, как он прошел, во-первых, чего вы добивались и не было ли провокаций?
Ну, все было очень напряженно. Скопление милиции чрезмерное, как всегда. 5 автобусов ОМОНа, повсюду машины, ДПС, рации, опера в гражданском, то есть весь современный спектакль такой трагический на фоне всего этого мороза. Одновременно кучки неких проплаченных зомби непонятного происхождения, кто-то говорит, что это молодая гвардия, кто-то говорит, что это еще какие-то организации. Ну, летом на той же Исаакиевской площади, когда я представлял премию «Национальный бестселлер», был ее председателем, было целое там побоище. И тогда ОМОН таскал за шиворот вот каких-то якобы представителей молодой гвардии, что ли. Вот я подозреваю, что сегодня тоже эти же самые зомби и вышли. Я их называю зомби, поскольку это вот такие абсолютно, на мой взгляд, безмозглые люди, оплаченные, безусловно, привезенные на автобусах, и которые выступают якобы от имени вот какого-то мнения, высказывают чье-то якобы мнение, на самом деле его, разумеется, не высказывая. И, ну что, мы сделали то, что могли, мы провели несанкционированный митинг, провели Гарри Каспаров и я, и все участвующие, сколько там их было, я не считал, ну, там сотни людей, и провели и показали крепость характера, твердость духа, запретили митинг. Мы считаем, что граждане у нас имеют и согласно нашей Конституции, и согласно Европейской хартии прав человека, имеют право на проведение мирных собраний, мирных митингов без оружия, собираться и говорить о том, что они считают нужным сказать. Вот, на мой взгляд, это все было сделано успешно. Ну, это прелюдия к последующим действиям «Другой России», которые также планируются в городе Санкт-Петербурге. И завтра на пресс-конференции мы об этом подробнее скажем.
«Другая Россия» защищала национал-большевиков, которые были задержаны и арестованы из-за участия.
На самом, ну, разумеется, своя рубашка ближе к телу, своя боль ближе. Мы, безусловно, защищали прежде всего национал-большевиков. Но надо, говоря о политзаключенных, не делить их на своих, чужих. Надо говорить, честно говоря, всегда обо всех. О тех, которые имеются. У нас имеются ученые, неправдиво осужденные в стране, и если их пытаются выдать за там шпионов, это настолько бессмысленно, бестактно и беззаконно, что тоже надо об этом говорить. Имеется ряд жертв режима, убитых, и о них тоже стоит говорить. Это та же журналистка Анна Политковская, тоже, кстати, делегат «Другой России», об этом все забывают, выступавшая на конгрессе в июле, и многие другие менее известные люди, Вот обо всем об этом нужно говорить в голос. Если бы была возможность говорить не только с Исаакиевской площади, а где-то еще, мы бы это сказали.
Михаил Иванович, сегодня Яблоко тоже принимало участие в этом митинге. Кто был инициатором взятия? Максим Резник был.
Ну, это громко сказано, что Яблоко принимало участие. Некоторые члены Яблока, да, я знаю, были там на площади. Но какого-то официального участия в организации этого мероприятия мы не принимали.
А вы дистанцируетесь от этого мероприятия официально?
Ну, это мероприятие, которое проводили не мы, скажем так.
В принципе, вы дистанцируетесь от акции, которую проводила другая Россия?
Ну да, мы разные организации. Мы, скажем так, имеем какие-то пространства, да, где мы можем встречаться с Эдуардом Лимоновым или с другими людьми из другой России. Извините за тавтологию, да, но есть и пространства разные. Я бы сказал так, если говорить о методах, то все-таки Яблоко – это парламентская партия, партия, которая видит свою задачу, если говорить о методах, участия в выборах, победа на этих выборах, представительство в парламентах самых разных уровней. В общем-то, этой работой не занимается, скажем, НБП, другая Россия, там, да, это с одной стороны. Если говорить о других методах, да, у нас бывают и демонстрации, и митинги, так же, как у вот сидящего напротив Эдуарда Лимонова. Но, насколько я понимаю, если говорить об НБП, у НБП есть еще и некие действия, которые, я бы сказал, так, ну, такие нелегальные, да, там, захват каких-то учреждений, еще что-то, ну, вот этим мы совсем не занимаемся, понимаете, поэтому вот есть пространство, где мы можем встретиться, у вас в студии, может быть, где-то на митинге, и то не всегда, потому что понятно, что, если говорить уже о содержании политики, да, то, ну, мы никак не можем себя причислить, например, к националистам. Яблоко – партия интернационалистская. Мы считаем, что этническое, культурное, религиозное разнообразие – это достояние нашей страны. Мы считаем любые националистические идеи в этом смысле не актуальными и вредными для страны, раскалывающими общество. Ну, насколько я понимаю, вот не все в другой России придерживаются этой точки зрения. Это вот, ну, как пример, так сказать, наших расхождений, да. Ну, и мы последовательные демократы.
Я тут не желаю вступать в конфронтацию с моим уважаемым, даже не оппонентом, а как бы, ну, коллегой, да. Я хотел бы все-таки уточнить, что национал-большевистская партия никогда не отказывалась от возможности вести парламентскую деятельность. Другое дело, что нам с 98 года методически, репрессивно отказывают в возможности быть парламентской партией. Нас не допускают к избирателю. И то, что это насилие над нами, мы вот доказываем из года в год, и сейчас доказываем в Страсбургском суде. И наша жалоба, одна из наших двух жалоб по поводу ликвидации межрегиональной общественной организации НБП и по поводу нерегистрации партии. Мы много раз подавали документы. У нас отличные адвокаты. Эти документы лучше документов многих партий, подаваемых и присутствующих в парламенте. Мы сравнили. Я не хочу называть. И нас никто не оспаривал последний наш список из более чем 56 тысяч членов партии. Всем требованиям мы удовлетворяем, кроме одного. Мы активно оппозиционная партия, радикальная партия. Вот я хочу это подчеркнуть, чтобы не было впечатления, что якобы мы не хотим участвовать в парламентской деятельности и хотим вот... Ничего подобного. Мы 8 лет, 9-й год, 5 раз мы сдавали документы, провели 5 съездов. Мы давным-давно превратились в общероссийскую партию, но то, что нам отказывают, это насилие над нами. Это нечестно, это бесчестно, это постыдно. И нас никогда... Нам не отказали по каким-то серьезным причинам, все время ссылаясь на формальные причины. Это одно, чтобы люди знали, понимали. И мы не от жизни прекрасной обратились к каким-то методам, я бы назвал их не парламентским, но я бы не назвал их нелегитимными, потому что они все на самом деле ненасильственные методы. Никогда, вот я со всей ответственностью сижу здесь и заявляю, ни один национал-большевик не был и осужден за какие-то действия экстремистские или какие-либо другие. Это всегда неправильно примененное правосудие, завышенная квалификация проступка, превращенного в преступление. В то время как нужно судить это по административному кодексу, наших товарищей, наших активистов судят по уголовному. И примеров этому не счесть.
Хорошо, Эдуард, да, мы прервемся на объявление.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях лидер национал-большевистской партии Эдуард Лимонов и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов. Но вот складывается такая ситуация, что в какой-то степени можно сказать, что вы в одинаковом положении сегодня находитесь. Вас,
не в одинаковом,
разумеется, я имею в виду с точки зрения вас, национал-большевистскую партию, не зарегистрировали, и то, что вы говорили, да, а яблоко оказалось снятым с выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Вот я бы хотел, во-первых, определиться с региональными выборами. Я знаю, что, Эдуард, вы очень негативно...
Маленькая реплика, ну, конечно, мы не в одинаковом положении, да, но просто в значительной степени то, что происходит, связано действительно с оппозиционностью. Мы, конечно, представляем разное течение, ну, скажем так, политической мысли, но мы ведь тоже критикуем существующий режим, власть. Мы хотим серьезных преобразований в нашей стране, и это тоже не нравится власть придержащим. Да? Поэтому ну вот сейчас мы находимся в такой стадии, когда, как мы считаем, и как, кстати, говорят многие даже наши противники, да, вплоть до «Единой России», что действия в отношении яблока несправедливые, и... Ну, мы надеемся, что нам удастся восстановиться через федеральные органы власти. Но на сегодня ситуация такая, что да, действительно, яблоко отстранено от выборов в Законодательное собрание, где оно было представлено всегда, во всех созывах.
Ну, извините, Эдуард, пожалуйста. От кого вы пытаетесь добиться справедливости? От этих шулеров, которые как бы оболгали, сманипулировали, создали искусственную политику в России? От администрации президента? От Суркова, создающего фальшивые партии? Вы же вот умный, интеллигентный человек.
Неужели наша партия не является фальшивой, правда?
Я не говорю об этом. Я не
уже
говорю.
Хорошо.
Но я говорю, в какой кампании вы хотите участвовать. Я к вам отношусь очень дружественно, у меня нет какого-то. Да. Неважно, там что. Я отношусь к вам лучше, чем Явлинский относится ко мне. Это абсолютно точно. Я вам скажу это сразу. У меня нет никакого такого отталкивания. Я просто говорю, что нужно понимать, неужели вот вам предлагают, ну сядьте, ладно, на уголок стола и давайте играть в наши фальшивые карты. Сидят такие наглые морды, которые, ну все просто, как садиться с шулерами играть. Они говорят, ну ладно, мы подвинемся, ребят, садитесь. Может быть, мы и дадим вам что-то на уголке выиграть. И вот видите, вы в такое положение себя ставите. Мне кажется, что все, кто это понял, и КПРФ, ведь все понимают, что это шулерская игра, что это бесчестная игра, и хватит пудрить самим себе, как бы, вот как говорят просторечие, мозги. Надо понять четко, что это просто бесчестные игроки политические.
Ну, КПРФ тоже надо, идет на выборы.
Идет, и плохо, я и говорю, и КПРФ, не надо, может быть, надо, в конце концов, набраться мужества и пинком опрокинуть весь этот стол и сказать, хватит этой бесчестной
игры. А как вы себе это представляете?
Я, если бы я был, например, я предлагал членам фракции «Родина» и членам КПРФ, я предлагал, нужен политический конфликт. Пойдите на конфликт, уйдите из этой поганой думы, у вас... КПРФ немедленно станет авангардом, я не знаю, всех социальных левых сил в стране, И те, кто на нее надеялся, воспрянут духом. И та же Родина, если бы она это сделала. Я не предлагал никогда этого ни партии «Яблоко», ни партии «СПС», поскольку они уже, по-моему, и в парламенте, собственно, не были. Но я предлагал конкретно на конференции, и Рогозину я это говорил при огромном стечении людей, говорил я это и зюгановцам. Вот это было бы здорово, и было бы ко спасению той оппозиции, которые сегодня еще позволяют сидеть на уголках этого шулерского стола. Вот мое честное мнение. А если продолжать с ними играть вот так вот, и говорить, ну ладно, может быть, да, действительно, они дадут нам, дадут выиграть чуть-чуть. Ну дадут. Вот, сейчас я заканчиваю, просто чтобы не узурпировать время. Я видел, как выиграли выборы якобы СПС и Яблоко в Московскую городскую думу. Ну было 3 человека, стало 4. Изменилась жизнь Москвы? Чего вы так стремитесь в это? Что это изменит в жизни людей? Люди хотят кардинальных изменений в жизни. Все, и ваши избиратели, демократы более чем кто бы то ни было. Они хватают на улице и нас, и там Каспарова за руки и говорят, когда вы что-нибудь сделаете уже? Уже только, уже мы как бы второе поколение тех, на кого надеяться. Надо просто отказаться играть в эту игру. Вот я, это мое мнение, другого выхода нет. Просто сказать, вы шулера, вы, так сказать, пришли со своими замашками, я не знаю откуда, из спецслужб, просто из каких-то притонов. Но вы играете бесчестно. И в такую игру мы выиграть не можем. Ни вы, ни я. Мы не можем выиграть в такую игру.
Что скажете, Михаил?
Но дело в том, что чтобы выиграть, надо участвовать в игре. Понимаете?
На унизительных условиях не надо.
Ну, понимаете, даже если вы знаете, что вы выходите на футбольный матч, и судья, что называется, заряжен против вас, да, то единственный способ – это участвовать в этом состязании.
Мы тут,
да,
расходимся.
Вот, а не сидеть на трибуне и думать, что от этого что-то
мы
изменится.
Мы не сидим на трибуне, я как раз не предлагаю ни бойкотировать выборы, ничего.
Так вот, моя мысль заключается в том, что для того, чтобы изменить ситуацию в стране, нужно сделать всего 2 вещи. Это овладеть умами избирателей и преодолеть равнодушие. И позиция о том, что выборы — это плохо, что это что-то такое бесчестное там, и так далее, и так далее, значит, эта позиция, она ведет абсолютно в тупик. Потому что она приводит к еще большему равнодушию. Люди просто остаются дома. Понимаете? Можно, конечно, говорить, что там на площадь вышло, там, не знаю, 200 человек в 5-миллионном городе, где 3,5 миллиона человек, и что это здорово. Вот. Но большинство людей, они, вообще-то говоря, хотят, если они хотят изменений, то они должны понять, что необходимо участвовать в том политическом процессе, какой есть. Да? И поэтому я буду участвовать в выборах до тех пор, пока
не
это возможно.
От стола. Вот.
Пока это возможно. Да?
Вот тут мы и расходимся с Григорием Алексеевичем и... Он как-то со вздохом, я был у него в его этом доме на Пятницкой, и он со вздохом, вынимая из шкафа книгу, которую он мне подарил, да, свою, вот он вспомнил эти 10 лет, которые он провел в Государственной Думе, так со вздохом умиления, естественно. Но, с другой стороны, а что, собственно, люди получили за эти 10 лет? Вот я как могу, как избиратель, я не ваш избиратель, ну, например, я сказал, что сделало Яблоко за эти 10 лет? Чего стремиться опять? Вы хотите вначале в ЗАГС собрание, потом в Госдуму. А что мы будем иметь, граждане? Вот что я буду иметь? Конкретно.
Яблоко в Петербурге много чего сделано. Ну как? Ладно. Нет. Ну хорошо, давайте мы продолжим немножко на эту тему. У нас Сергей из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые господа. Но у меня вопрос вот к лидеру Яблока и ведущему. Ну вот присутствует в студии человек. Вот я его эту вот организацию просто из любопытства изучал. Вот. Ну, такого, извините, так сказать, антисемитизма, ксенофобии я вообще нормально.
Ну, это ложь. Вот то, что вы говорите, вы просто проплаченный ГБ-человек. Это ложь. Назовите мне хоть одну фразу антисемитизма и ксенофобии.
Хорошо,
мне,
хорошо.
Вы лжете. Вот хорошо. Сидите в прямом эфире, лжете и думаете, я буду вас слушать.
Да нет, не
говорите,
слушайте.
После этого что угодно. Я вот говорю слушателям, кто найдет мою фразу антисемитизма, даю премию.
Не слушайте.
Бред сивой кобылы, то, что вы говорите, понимаете?
Хорошо.
Да.
Ребята просто выступали как обычные провокаторы. Ну, это подло.
Это вы просто в звании какого-то вшивого прапорщика, наверное, от ФСБ хорошо, сидите все, там понятно. И воняете. Не воняйте.
Так, да, хорошо. Да, давайте мне опять вернемся к нашей теме все-таки. Мы сейчас касались региональных выборов. Что, тактика та же самая в отношении парламентских выборов, Михаил, что у Яблока?
Я считаю, что во всех выборах необходимо участвовать, потому что это способ разговаривать с людьми, это способ привлекать их, вовлекать их в политический процесс, потому что в конечном итоге мы должны побеждать на выборах. Если мы этого не умеем делать, так надо учиться.
Да.
Да? Значит, несмотря ни на что. И я думаю, что времена должны меняться, да, и настроения в обществе должны меняться. И я уверен, что в конечном итоге победа будет за демократическими силами в нашей стране.
Через 110 лет.
Да не через 110 лет. Волны, политические волны, так сказать, приходят и уходят. Бывают и приливы, и отливы. Ну, сейчас отлив, значит, будет когда-то и прилив. И я уверен, что Россия нормальная страна с нормальными людьми, которые хотят жить в нормальном обществе. И необходимым элементом современного общества, современного государства является конкурентная политическая среда, когда политические партии конкурируют между собой, в честной борьбе определяют, кто формирует правительство, кто, так сказать, осуществляет конкретную политику. Да, сегодня это наше политическое пространство, ну, такое легальное, парламентское, оно нечестное, это правда. Да, сегодня выборы назвать честной конкуренцией очень трудно, но так наша задача их сделать такими. Но если мы в этом не участвуем, то это точно никогда не получится.
Хорошо, а если мне Яблоко так не получит возможность участвовать в выборах в законодательное собрание Санкт-Петербурга, она изменит как-то свою политическую позицию, ну, я имею в виду про проведение, там, политику будущих парламентских выборов?
Ну, давайте не будем забегать вперед. Я во всех случаях могу вам сказать, что Яблоко готовится к выборам в Государственную Думу. Так, и мы обязательно в них будем участвовать, и здесь не может быть ни у кого никаких сомнений.
По тем законам, которые существуют.
По тем законам, которые существуют, потому что, а как можем изменить мы их или НБП, только участвуя в парламентском процессе? Потому что либо мы за эволюционное развитие, за какие-то преобразования в существующем легальном поле, либо мы должны сказать, что все, мы революционеры, и мы занимаемся совсем другой деятельностью. Вот я человек, который считает, что да, при всех сложностях, но мы должны полностью использовать те возможности, которые существуют в легальном поле, и в ходе выборов стараться убедить наших избирателей в том, что изменения возможны, и добиваться этих изменений легальными способами.
Спасибо. Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Урановый скандал в Грузии, часть вторая. Кто представляет интересы чеченцев в Страсбурге? Обсуждение иракской войны в Конгрессе США. Наука, подкастинг и другие формы отношений интернета и вещательных средств массовой информации. Эти темы в 10 часов утра в четверг, в 22 часа повторением в 2 часа ночи в среду ведущая Ирина Лагунина. Продолжение нашей программы «Время гостей» после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. Российский миллиардер Михаил Прохоров покидает пост главы Норильского никеля. Прохоров и Владимир Потанин договорились о разделе бизнеса. Они совладельцы компании «Интеррос», частью которой является «Норникель». Британская полиция передала в прокуратуру материалы расследования гибели Александра Литвиненко. Следствие завершено. Полиция не сообщает, рекомендовала ли она предъявить кому-либо обвинение в убийстве. Власти Белоруссии продлили на год договор с Белорусским Хельсинским комитетом об аренде занимаемого им помещения. Теперь организации не грозит быть ликвидированной. Насилие, коррупция и бюрократия мешают восстановлению Ирака, говорится в докладе правительства США. Авторы документа подчеркивают, что ухудшение ситуации в сфере безопасности может полностью сорвать планы реконструкции Ирака. В Ираке жертвами терактов сегодня стали по меньшей мере 13 человек. В западной провинции Анбар в боях погибли еще трое военнослужащих США. В Германии выдан ордер на арест 13 человек, которых считают тайными агентами ЦРУ. Ордер выдан в рамках расследования дела о похищении гражданина Германии, выходца из Ливана, Халеда аль-Масри. Белый дом категорически не приемлет резолюции Конгресса США о геноциде армян в Турции в годы Первой мировой войны. Об этом заявил посол США в Турции, добавив, что администрация Джорджа Буша сделает все, чтобы заблокировать резолюцию. Участники конференции стран-доноров в Берлине подтвердили готовность активно участвовать в восстановлении Афганистана, но не обещали Кабулу дополнительной помощи. Европейский Союз обнародовал план создания к 2020 году 5 скоростных транспортных коридоров через Европу, Северную Африку и Ближний Восток. Стоимость проекта примерно 45 миллиардов евро.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Во имя гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях лидер национал-большевистской партии Эдуард Лимонов и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов. Мы обсуждаем политическую ситуацию в Петербурге и в России, выборы в Петербургское законодательное собрание, тактику и стратегию политической борьбы оппозиции в меняющихся условиях последних месяцев. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве. 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде, Радио Свобода. Михаил Амосов, я вам хотел бы все-таки задать вопрос, пользуясь случаем, относительно того, как сейчас развивается ситуация вокруг партии «Яблоко» в Санкт-Петербурге. Дали бы вы свой протест уже в Центральную избирательную комиссию или ожидается только это еще внесение?
Да, мы готовим нашу жалобу в Центральную избирательную комиссию. Мы считаем, что городская избирательная комиссия была тенденциозна по отношению к «Яблоку». Те претензии, которые есть к нам и по результатам графологического исследования, которое они провели, и по результатам работы, скажем, Федеральной миграционной службы, которая занималась сверкой паспортных данных тех людей, которые ставили подпись в поддержку выдвижения «Яблоко» с их базой данных. Вот все это говорит о том, что все вот эти вот материалы являются некачественными, недостаточными. И те возражения, которые мы представили в городскую избирательную комиссию, вполне позволяли ей нас зарегистрировать. Ну, достаточно сказать, что, представьте себе, Федеральная миграционная служба представила такие данные по паспортам и местам прописки людей, или там, как теперь говорят, регистрации, которые мы опровергали несколькими десятками ксерокопии паспортов. Естественно, это не все, что можно было бы представить, но то, что удалось нам за два дня представить, как это может быть? Как могут государственные органы выдавать столь ложную информацию, когда они говорят, что человек вот здесь не проживает, а на самом деле он там 30 лет уже зарегистрирован, да? Или как они могут сообщать в городскую избирательную комиссию неверные данные о его паспорте? Как может столь ложная информация поступать из государственной структуры? Ну, мы надеемся, что Центральная избирательная комиссия, которая, как нам кажется, в меньшей степени зависит от властей Санкт-Петербурга, от исполнительной власти Санкт-Петербурга, что она более объективно подойдет к тем материалам, которые мы им представим. И мы это сделаем обязательно в ближайшие дни. У нас есть 10 дней на обжалование, начиная с прошедшей субботы. Мы обязательно воспользуемся нашими возможностями.
Александр Евгеньевич из Саратова, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемые господа. Я бы хотел выразить свое мнение. Я немного не согласен с идеологией партии Лимонова, как говорится, да, но не согласен с его формулировкой. Точнее будет сказать, это не шулеры, это наперсточники. И не согласен с позицией «Яблока», которые действуют по принципу ждать у моря погоды. Если для гаранта Конституции Конституция носит какой-то рекомендательный характер, то что говорить об остальных? Посмотрите на их профессионализм. Минатом возглавляет инженер речного транспорта. Филолог возглавляет Министерство обороны. Такое государство возглавляет циничный, лицемерный, заурядный человечишка.
Александр Евгеньевич, а что делать?
Ну, звонок оборвался.
К сожалению. Ну, радио-то он слушает. Можно я отвечу ему? Я не верю государству нашему очень долгое время. Но переломный момент в моем неверии был в 96-м году, когда я присутствовал на заседании Центральной избирательной комиссии, когда кандидатов в президенты отбирали. И когда при мне завалили около 500 тысяч подписей Старовойтовой. Просто завалили, вот точно так же, как вы говорите о том, что ваши подписи «Яблоко» забраковали. Просто потому, что она была конкурентом Ельцину в то время. И я видел, как один за другим регистрировали тех кандидатов в депутаты, например, Романа Тулеева, на моих глазах это происходило, которые могли отобрать голоса у Зюганова. Когда я это увидел, я написал статью, как-то называлась, по-моему, «Русь сатанинская». Какая святая Русь? Какие вообще, о чем разговор? Государство просто, вот он сказал, наперстничники? Да нет, это еще хуже. Это просто бандитье, которое сидит, и даже женщину выпускали такую поганую, как бы одетую, вся, такая блондиночка маленькая, значит, вот она называлась миссис Но, да, у меня, в моем понимании, а мистер Да выходил такой в черном костюме, такой приветливый, высокий молодой человек. Вот это ложь, лживый спектакль разыгрывался на моих глазах. После этого я сказал, я не верю ни единому слову, ни в рейтинги, ни во что иное. Вы продолжаете верить. Ну, вот я еще отвечу человеку, который задавал вопрос.
Александр Евгеньевич.
Знаете, это с вами, Александр Евгеньевич. Это еще можно сравнить, позвольте еще небольшую метафору. Это вот вы играете в футбол, например, да, в лагере для заключенных. Вот вы играете с командой вертухаев, судьи вертухаи, результаты... которые бегают с отмашками, флажками там, тоже вертухаи, которые постоянно говорят, вы нарушаете правила игры. Выходит какая-нибудь Фокина из Федеральной регистрационной службы и лжет, и лжет, и лжет. Я видел, как лгут судьи Верховного суда. Я видел, как лжет Президиум Верховного суда. Я сидел на ликвидации партии, вот мы дошли. Я видел, как 11 почтенных старцев, у которых дети бегают по тапочкам вечерами, как их обуял страх, как они испугались решения своих собратьев, предыдущих судей Верховного суда, троих, которые отказали районному суду в удовлетворении, значит, не ликвидировать решили. И как все бросились гасить этот пожар. Какие национал-большевики. О чем разговор здесь? Либо вы держитесь за кресло, вы яблоко СПС, вы хотите сидеть всю жизнь в Государственной Думе, вы хотите вернуться к золотым временам, когда у вас будет еще 10 кресел. А что это будет? Будет то, что уже было? Не надо так. Иначе сметет вас вихрь просто вот другой какой-то погоды политической. Унесет из кресла.
Ну, Эдуард, а как вы предлагаете далеко, изменить далеко. Политику того же яблока, например? Что вы предлагаете яблоку?
Я считаю, что у нас совершеннейший сейчас абсолютизм и содержание, самодержавие. Бороться против него надо, безусловно, всем партиям, потому что все заинтересованы. Левые, правые, зеленые, красные, какие угодно. Все заинтересованы в том, чтобы были свободные выборы, чтобы были уничтожены вот те законы, которые в последнее время приняты, законы о выборах репрессивные, чтобы можно восстановить народные референдумы, восстановить выборность губернаторов, дойти до того, чтобы выбирать судей, чтобы обеспечить независимость судей, выбирать даже начальников милиции. Вот мы конкретно всегда это предлагаем. Надо сбросить эти оковы безумного чекистов вон из Кремля. Мы сегодня кричали на нашем митинге. Митинг, не средство, там, митинг, пикет, 200 человек, 300 человек. Но в конце концов, вот мы собрали 4500 в Москве на марше несогласных. В следующий раз мы намеряемся собрать в 2 раза больше. Попытаемся. И нас, мы уже представляем какой-то спектр мнения. Я думаю, что у нас будет больше. Я верю в успех другой России.
Михаил Амос.
Ну, здесь все очень просто. Даже если вы 100 раз скажете «халва», во рту все равно не станет сладко.
Давайте похороним топор войны и скажем, я вам скажу, вот. Нет, играйте с Вертухаем.
Нет, нет, просто понимаете, игры. Есть совершенно конкретные вещи. Политика вещь конкретная. Вот сейчас в городе Петербурге важным сюжетом городской политики является вопрос о том, сохранит ли город Санкт-Петербург те высотные регламенты, которые создали его великолепие. Да, в Петербурге нельзя было строить выше Зимнего дворца в центре города.
Хорошо, но мелко. Вы превращаетесь подождите, в каких-то защитников
подождите, я городской
среды.
Политик. Это для меня,
а
вы
я
знаете...
я общенациональный политик.
Я понимаю, но для меня, для городского политика в Петербурге и для жителей Петербурга это важный вопрос. И вот я хочу вам сказать, что да, нам препятствуют, скажем, в проведении референдума по этому вопросу, потому что мощная компания «Газпром» хочет построить здание выше 300 метров, которое будет видно из самых разных точек нашего города. Мы создали вместе с деятелями культуры нашего города, с уважаемыми людьми, мы создали инициативную группу по проведению референдума. Вы только мечтаете о том, что вы будете заниматься, что вы восстановите референдум.
Я
а
ни
мы,
о чем не мечтаю.
А мы, ну вы только мы, что об этом говорили.
Я вам говорю, было на ГАЗе было решение... Хорошо,
так вот,
по ГАЗе после этого.
Да, так вот я говорю, значит, что... Мы создали такую инициативную группу, и мы добиваемся того, чтобы этот референдум состоялся. И мы вокруг этого разворачиваем кампанию и в прессе, и так далее, и так далее. И я не знаю, удастся ли нам провести референдум. Во всяком случае, нам удалось, наконец, зарегистрировать эту группу, несмотря на сопротивление все того же горосберкома. Но я знаю одно. Что шанс за счет таких активных действий воспрепятствовать этой стройке, он вполне реален. Да? Он вполне реален. Я верю в то, что нам удастся добиться прекращения этой безумной идеи, разрушающей исторический облик Петербурга. То же самое в отношении там, сотен и тысяч вопросов. И вообще говоря, политика всегда начинается с того, что происходит в вашем доме, в вашем подъезде, в вашем городе, в вашем поселке. И невозможно думать, это вот, извините, уж такое крупное, по-моему, московское заблуждение, что любой вопрос, он решается тем, что вот мы поменяем сейчас президента, придет другой человек, и все будет прекрасно. К сожалению, проблема более системная, более системная. Здесь нам нужно действовать на самых разных уровнях, применяя в том числе и, может быть, даже в первую очередь легальные способы, которые существуют, в том числе на уровне парламентов российского, региональных и так далее.
Все понятно. Я вот вам приведу пример, как работаем мы. Мы узнали в одном из зарубежных своих интервью, Олег Терипаска сказал, что ему не нужны 60 тысяч рабочих газа, что ему достаточно 20, что он намеревается уволить всех остальных. Это было опубликовано в иностранной газете, даже не было в ИНОСМИ, мы прочли это, и наши ребята поехали, команда, на ГАЗ. Мы захватили заводы управления, распространили листовки, бегали ребята по цехам и сделали это дело явным. То, что он сказал где-то, сделалось явным. Его вызвал Шанцев после этого и сказал, слушайте, вы что, собираетесь разрушить градообразующее предприятие? Что вы делаете? Затем включился и Путин. Дали тендер газу на производство автомобилей медицинских на газе, да? Скорых помощи. И это сделали мы, никто другой. И сделали это быстро, эффективно. Я не знаю, если вам удастся, я сам подпишусь под вашу. Не будем строить башню Газпрома, к чертовой матери возьмем отбойный молоток и не дадим. Всей душой за это. Но я вам говорю, что не надо думать, что другие ничего не делают. Мы как раз делаем больше всех. Больше всех. Когда люди демагогически там кричали, им в том числе и наш любезный мэр Лужков говорил о том, что вот Севастополь там. Мы, наши товарищи, в 99-м году поехали в Севастополь, представители из разных регионов, взяли символически, захватили башню клуба моряков. Символически, я имею в виду. Без насилия, без ничего. Развернули там огромный баннер Севастополь — русский город. Кучма, подавишься Севастополем. Если бы вы видели, что после этого по всей Украине творилось. Впервые тогда, 8 лет было независимости Украины, люди воспряли духом русскоязычный. Они поняли, что кто-то рискует своей шкурой. Наши ребята пошли в тюрьмы на полгода, потом Россия была тогда другая, их вытащили. Вот что мы делаем. Примеров неограниченное количество, а сколько угодно.
Владимир из Липецка, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор. Добрый вечер вашим гостям. Виктор, дай бог вам терпения. Если можно, два вопроса вашим гостям. Ну, Эдуарду я рад слышать его в эфире «Радио Свободы». Как-то получалось так, что все время обходили. Эдуард, вы так широко всех обвинили в стеснении прав и свобод, но все-таки питерское мероприятие сегодня прошло без эксцессов. Вы этого тоже не можете отрицать.
А что тут удивительного?
Да нет, я не удивляюсь. Я констатирую.
Вы право удивительно, что нам разрешили, стоялось. Видите ли. Да что тут разрешать? Это носит уведомительный характер.
Эдуард, давайте послушаем вопрос.
Я очень согласен с вами, что это право жителей. Совершенно правильно. Вот. И поэтому у меня к вам вопрос и вопрос к Михаилу. К вам, Эдуард, конкретный вопрос. Вы все-таки не собираетесь становиться парламентской партией или собираетесь? Если можно, я не буду эксплуатировать время «Радио Свободы». И хотел бы задать вопрос Михаилу. Все равно вы рядом, и я так понял, что у вас есть общие точки соприкосновения. Михаил, будьте добры, может быть, пора перестать ностальгировать по поводу парламентской партии и вам, и Григорию Алексеевичу, и, может быть, попытаться вернуть себе позиции парламентской партии. Посмотрите, какие у вас прекрасные могут быть партнеры, как сказал Эдуард, вне зависимости от окраски. Вот, поэтому, может быть, не от того толкаться нужно, не от ностальгии, а от конкретных реалий. Вот, поэтому вопрос к Эдуарду конкретный. Пытаетесь вы занять место парламентской партии, а к Михаилу,
понятный вопрос, да. Я еще добавлю Эдуарду, простите, да, Эдуард, вот добрый наш слушатель, постоянно спрашивает. Эдуард Лимонов, ясно, что ваша партия не будет участвовать в парламентских выборах. В таком случае вы как человек за кого будете голосовать? Это дополнение.
Я надеюсь, что не все еще по парламентским выборам потеряно. Я никогда не ставил себе целью не быть там в парламенте или быть в парламенте. Это не есть вообще проблема. То есть это огромная проблема, но это не есть вопрос для меня. Надо влиять на судьбу страны. Если бы я мог, сидя вот просто индивидуальный Эдуард Лимонов, влиять на судьбу страны без, не будучи в парламенте, это ради бога, понимаете? Но мы не можем, ни я, ни партия, огромное количество людей, собравшихся вместе и выражающих какие-то наши собственные взгляды на то, какой страна должна быть, как она должна жить, понимаете? Прежде всего, я вот уверен, что она должна быть свободной. И на самом деле, в нормальной стране, будь то на Западе, в индийской демократии, там, пакистанской даже, извините, много плохого пишут, но там возможно конкурировать с другими политическими партиями, прийти. Парламент – это политическое пространство, на котором что-то решается, политические проблемы, а не так, как у нас сегодня. Это не подотчетное никакому правительству. Это наоборот, парламент должен свергать правительство, если они ему не годятся, не подходят. И поэтому я хочу влиять. И мои люди, те, кто идет со мной и идет рядом со мной, они хотят влиять на судьбу нашей Родины. Это унизительно. Я говорю это от чистого сердца, и вся моя биография убеждает в этом. Я не стяжатель, мне ничего не надо, мне не нужно, я не ищу постов, понимаете, я предпочту всегда остаться где-то в тени, когда надо будет делить эти сраные посты, понимаете, но для меня унизительно жить вот в таком климате, где меня и сотни тысяч, миллионы людей принимают за идиотов. Когда мне показывают по телевизору вот эту срань белозубую, я ее видел и в советские времена. Не надо мне, но там хоть было что-то, хотя бы крупица правды.
Ну, понятно.
Вот я ответил на ваш вопрос. Влиять на судьбу страны, да, парламент это... нет.
Михаил, вот я хотел бы вам прочитать, что пишет пенсионерка Алла Павловна из Москвы. «Я стабильная избирательница Яблока. На всех уровнях выборов голосую за Яблоко. Но в данной ситуации считаю, чтобы что-то изменить в стране при нынешнем режиме Путина, все оппозиционные силы обязаны ради нас, избирателей, объединиться, в том числе и Яблоку с другой России, но не с СПС».
Ну, это интересное суждение, конечно. Но я, можно я отвечу на вот предыдущий звонок? Я хочу сразу сказать, что не так много у нас точек соприкосновения с НБП. И здесь как раз очень важна окраска. Если вы участвуете, скажем, в каком-то политическом процессе, в выборах, очень важна окраска. Да? И в этом смысле я хочу сказать, что с формулировкой, которая только что прозвучала о том, что парламент должен свергать правительство, я не согласен. Я считаю, что парламент должен формировать правительство. Да? Значит, у нас действительно должно быть правительство подотчетное парламенту. У нас серьезнейший вопрос стоит об изменении вообще политической системы в стране, когда конкретно, ну, не конкретный президент, а просто президент, я не знаю, кто это, Путин, там, Ельцин, Медведев, Иванов, Петров, Сидоров, неважно кто, когда от фигуры этого человека будет меньше зависеть, когда переходы в стране будут более плавными, если хотите, да, когда невозможно будет оказаться в кресле министра, не пройдя через горнило политической борьбы, через участие в выборах. Да? Сегодня же, давайте честно скажем, и на уровне федерации, и, скажем, на уровне моего родного Петербурга, ну, бал правят чиновники, не политики, ответственные перед избирателями, а чиновники. Тот же господин Зурабов, ну, когда он отчитывался перед людьми? Когда он вообще с ними встречался? Я знаю, что даже есть сложности у журналистов встречаться с такого рода людьми.
Еще какие?
Но так это же абсолютно ненормальная ситуация. Как ее изменить? Я думаю, что там митинги, демонстрации и так далее, это хорошо. Но этого явно недостаточно. Нужно побеждать на парламентских выборах. Другого способа изменения ситуации, серьезного изменения ситуации нет. Вы можете хоть 120 митингов по 100 человек провести, но это не изменит ситуацию в стране.
Но вы не отвечаете на вопрос, каждый раз вы не отвечаете на вопрос, как вы будете играть с этими жуликами. Они же жулики, я вам говорю, а вы мне начинаете, надо участвовать в выборах. Вы мне ответите, как вы обойдете эту дрянь. Я вам говорю, старовой того на моих глазах, такую женщину, которая к этому режиму просто грудью была привержена, понимаете?
Ну, дайте ответить Михаилу.
Так, Эдуард, понимаете, я же могу вернуть этот вопрос. Потому что от того, что вы будете сто раз говорить о том, что они жулики, ничего же не изменится. Ведь в этом же проблема.
Так я вам абсолютно, если вот время...
Ну, давайте вместе скажем, что они жулики. И что от этого изменится?
Нет, так вы идете играть с жуликами, а я давно убедился, что это бессмысленная вещь.
Ну, хорошо, а вы решили не играть с ними и сдаться таким образом.
Ничего подобного, я решил перевернуть стол. И Гарри Каспаров, я надеюсь, тоже самое решил, еще массу.
Вы же его не перевернули.
Мы перевернем его.
Посмотрим, история
рассудит. А может быть, мы выиграем выборы.
Наталья из Москвы, пожалуйста.
Вы не выиграете выборы, это я вам могу однозначно сказать. Пока
добрый вечер, господа.
Давайте послушаем
избирателей. Да, добрый вечер, господа. Я хотела при, в общем, идеологических разногласиях с господином Лимоном выразить уважение его гражданской позиции, гражданской позиции его партии. Вообще, господа, представитель Яблока и представитель НБП, я не призываю вас объединяться, но как-то координировать усилия. Потому что вот мой вопрос такой совсем простой. Я прихожу на думские выборы, и у меня бюллетень. И там две позиции. Значит, какая? Справедливая Россия и Единая Россия. Я прихожу на президентские выборы. У меня, допустим, три позиции. Медведев, Иванов, этот самый военный, глава военного ведомства, и Путин. И какая у меня остается возможность, как у избирателя, как-то влиять на ситуацию? Рвать этот бюллетень, перечеркивать его, уносить его с собой. Я вас предупреждаю, господа, потому что этот вопрос я задаю не первый раз, я ответы коллекционирую, потому что мне, в общем, интересна реакция политиков на возможность каким-то образом менять ситуацию. Спасибо большое.
Очень хороший вопрос, Наталья. Как раз я хотел задать вот вопрос Эдуарду Лимонову. Да, скажите, как вы видите, скажем так, развитие ситуации с президентскими выборами? Вот как это будет все выглядеть?
Президентские это намного легче. Я вам собирался сразу на самый трудный вопрос ответить, но вы мне задали вначале легкий. Значит, я вообще вижу, ясно, что Путин уже представил преемников, их два. Никого он больше представлять не будет. Он постарается сделать так, чтобы оба они победили в первом туре. То есть один бы кто-то пришел первым, а кто-то вторым. И чтобы между ними никого не было, никаких Жириновских, это исключается. И потом, во втором туре, он этих своих двух преемников стравит. И тогда у него останется великолепная мина на физиономии. И он разведет руками и скажет, видите, я не вмешиваюсь. Я не вмешиваюсь, пусть победит достойный, слово народу, да? Это хороший сценарий. Плохой сценарий для Путина, разумеется, и хороший для нас. Все, другая Россия, она идет к этому, выбирает единого кандидата от оппозиции. Этому не препятствуют ни коммунисты, которые не выставляют никого, ни Зюганова, никого. А все идут, никакие другие силы, в том числе ни СПС, ни Яблоко. Все поддерживаем того, кто будет у нас кандидатом единым и единственным. И тогда у нас есть шансы победить, не победить, а прийти, например, вторым хотя бы в первом туре. Вторым, пусть там, например, Касьянов, пусть этот наберет 24%, какой-нибудь Медведев, пусть Касьянов наберет 19%. Во втором туре, я вот говорю вам со всей высоты своего политического опыта, а он у меня уже немалый, 12 лет, я говорю, во втором туре мы имеем все шансы победить. И тогда Путин, возможно, и выйдет и представит нам своего преемника, да? А потом, а может быть, он захочет вооруженным путем ликвидировать результаты вот этих выборов. Это то, что касается президентских выборов. Вот мой сценарий, он четкий, и никаких других не будет.
Михаил Иванович Амосов, пожалуйста, буквально одна минутка, давайте заканчивать передачу. Вот с этим сценарием вы согласны или у вас есть свой сценарий?
Ну, возможно, такие варианты. Я просто хочу сказать, что наша задача Яблока, чтобы никогда не было той ситуации, которую описала радиослушательница. Чтобы всегда была реальная альтернатива. Вот за это мы боремся.
А как вы представляете себе сценарий, о котором сказал Эдуард Лимонов?
Ну, мало уже времени остается, но я во всех случаях скажу, что наша задача в том, чтобы там был реальный кандидат на этих выборах, который не связан с нынешней кремлевской верхушкой.
Спасибо большое, Михаил Амосов, говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов и лидер национал-большевистской партии Эдуард Лимонов. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. Мы благодарим наших гостей и слушателей, участвовавших в нашей программе, и напоминаем, что сразу после окончания 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Во имя свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы. Почему международные эксперты считают, что в России закон по борьбе с терроризмом используется для ограничения прав и свобод граждан? Алексей Френкель написал очередное разоблачительное письмо о коррупции в Центробанке. Заинтересуется ли этими сведениями Генеральная прокуратура? Перебои с электроснабжением Черноморского побережья сохраняются больше суток. Что, если свет отключится во время Олимпиады, которую хотят провести в Сочи? Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 1.